Всем большой привет! Это подкаст «История российской рекламы». И сегодня мы поговорим на тему, которая актуальна в российском дискурсе уже без малого 200 лет, а может быть и больше. Я про вечный вопрос «Куда идти?», с которым, кажется, постоянно сталкивается Россия. Обычно выбор прост – Запад или так называемый «особый путь». Так вот, что значит этот выбор применительно к российской рекламе и насколько он актуален? Об этом наш сегодняшний выпуск. Напомню, друзья, что подкаст делает Ассоциация коммуникационных агентств России АКАР при поддержке блог-платформы AdPass в рамках мероприятий в честь 145-летия рекламы России и 30-летия АКАР. Меня зовут Макс Волынсков. Поехали! Наш первый гость Василий Губин, креативный директор агентства «Родная речь», уверен, что в 90-е российская реклама выбрала своим рекламным ориентиром Запад. Как это сказалось на рынке тогда и что изменилось теперь? Мы пригласили Василия в нашу студию побеседовать на эти и другие темы. Василий Губин работает креативным директором одного из подразделений «Родной речи» — «Ex-Leo Burnett Moscow». Ключевой клиент — бренд «Вкусный точка». Работал над компаниями «Макдональдса», «Сбера», запускал Жоржа Милославского в будущее. «Макдональдс» — бренд, с которым связано многое. 2 года был голосом бренда и выпустил первые режиссерские работы. Много снимал как режиссер, имеет математическое и режиссерское образование. За плечами Василия награды самых разных профессиональных фестивалей — свежего «Гран-при White Square» и «E+». Помимо этого, призы ADCE, Eurobest, Golden Drum, Red Apple, ADCR, EFI и другие.
Ну, вы знаете, мне кажется, не только российская реклама, а все общество, вся страна была ориентирована на Запад. И, возможно, одна из причин перехода, не знаю, как тогда говорили, к рыночной экономике, к капитализму, был именно из-за того, что... Как говорится, там скоро осень, а у мамы нет сапог. То есть это была не идеологическая причина, а, возможно, какая-то потребительская. И в этом плане интересно, да, что реклама – это как раз двигатель торговли, двигатель новой жизни, маркетинга и так далее. И в этом плане, мне кажется, все общество очень хотело быть на Западе, жить так же, стремиться к этим ценностям. Это первое. А во-вторых, мне кажется, ну, я, по крайней мере, не знаю никакой азиатской модели рекламы, азиатской какой-то схемы. И мне кажется, была просто некая международная схема, не знаю, там, с PPM-ами, с процедурами и прочими, к которой мы быстро пришли, и как бы она стала просто общемировой. Мне кажется, поэтому не было выбора, ну, я просто даже не знаю, есть ли какая-то еще модель. Да, мне кажется, сразу реклама была какой-то отчасти локальной, и матрица там советская или какая-то постсоветская накладывалась на вот постепенный приход каких-то западных стандартов. Я как раз хотел назвать пример МММ, что это же очень российская история, с российскими героями абсолютно, да. Но мне кажется, была еще масса таких историй, и там про этот банк, да, который чуть-чуть, ну, практически не изменился, да. Но это тоже очень, какая-то была очень российская такая, может, еще советская картинка или постсоветская. Поэтому, мне кажется, не было... Знаете, это как с русским языком. Сколько ни заимствуй слова, он все равно остается уникальным. Это всегда адаптируется как-то по-своему. Поэтому, мне кажется, произошло там постепенное адаптирование каких-то стандартов и схем. Но истории и прочее были часто уникальные. Хотя, понятно, было и направление такое. Мы хотим, как у них. Мы хотим, чтобы было модно. Это было в рекламе, в кино, да. Почему мы не можем снимать боевики? Почему мы можем снимать экшен? Почему мы не можем снимать просто стильно? Поэтому хотелось копировать и подражать первое время, да. И, ну, что-то получалось, что-то нет. Но мне кажется, это естественный процесс. Просто догнать в том, что, в чем отставали. Вот. Но при этом параллельно и шли какие-то, не знаю, абсолютно русские истории. Тетя Ася приехала. Это вроде, может, что-то международное, но это не слушалось как что-то космополитическое. Это какая-то история с понятной всем тетей Асей, которая там из города, откуда она приехала. Да? Какая-то она же знаток, она же эксперт была. Видимо, она приехала из большого города, может, из столицы. Там все-таки лучше разбираются в отбеливании.
Мы говорим о равнении на Запад, но при этом, когда речь заходит о рекламе 90-х, в памяти в первую очередь всплывают типично российские истории, например, МММ или социальный ролик «Помаши маме», который мы, кажется, не раз уже затрагивали в этом подкасте. Так вот, интересно, почему именно эти кейсы приходят на ум сразу?
Правда, интересно. То есть спроси сейчас про слоганы, да, мы скажем «жилет лучше для мужчины», нет? не знаю, мы вспомним все какие-то российские старые слоганы, то есть, видимо, ну, в этом, наверное, интерес. Я хотел позже рассказать про локальные инсайты, про какой-то наш код. Да, это как раз к тому, что людям просто больше запоминается то, что они знают, те истории с какими-то знакомыми артистами. Я не знаю, вот почему-то вы сейчас стали... Вы сейчас начали перечислять какие-то ролики из 90-х, и я вспомнил там другие, где там «К маме, значит, к маме». Это все тоже очень локальное, очень с нашими шутками. Ну, это не что-то, что пытается быть совершенно космополитичным, международным. И мне кажется, в этом плане это просто лучше работает, глубже проникает, потому что, наверное, были рекламы, наверное, их было много, где говорилось просто про некий западный образ жизни или какую-то квартиру уже не советскую. Все хотели жить уже не в советской квартире, как помните, это появилось неведомое ни европейцам, ни евреям понятие евроремонт, да? Все хотели чего-то такого, но вот истории, слоганы, какие-то герои запоминаются локальные.
Что же получается, у российской рекламы в 90-х все-таки было свое уникальное лицо. Была своя идентичность. Даже несмотря на то, с какой жажды мы тогда впитывали все идущее с Запада.
Российский человек всегда ментально стремится к Европе, ему всегда там интересно. Это возможность обменяться опытом. Это не обязательно потерять свою идентичность. И мне кажется, реклама, российская реклама никогда не теряла идентичность, а просто больше была интегрирована. И в какой-то момент там ребята поснимали здесь, кто мог, попробовал там. Ну, почему не проверить свои силы? К примеру, всегда существовали как-то и более российские истории, и более международные. Мне кажется, это зависит от задачи, от продукта. Все вообще ориентированы на ту задачу, которую нужно решить. Клиенты больше там на продукт ориентированы, да? Им, наверное, не так важны инсайты. Мне кажется, это была попытка стать частью большого, не знаю, европейского или, в принципе, большого мира, где все друг друга понимают. И знаете, как технологии не существуют отдельно. Вот нет такого, что в одной стране там есть технология, в другой совсем сильное отставание. В этой стране тоже изобретают какую-то технологию. И поэтому коммуникация тоже в каком-то смысле она друг на друга ориентируется. Наверняка какие-то тренды у нас заимствовали. Ну, может быть, так, не так много, но заимствовали. И мне кажется, это просто некий обмен. Это обмен опытом. Мы смотрим западную рекламу референсы и делаем что-то похожее. Но делаем что-то, когда это про общечеловеческие ценности. Поэтому, мне кажется, как-то вот влиться так, чтобы потерять себя, такого никогда не было. А делать что-то общее, делать то, что понятно везде, то, что можно сравнить. Ну и вообще сделать что-то, что было понятно и нам, и в других странах. Мне кажется, вот такая попытка была. Это, наверное, и сейчас всем хочется делать.
В противовес рекламе 90-х про современную российскую рекламу часто можно услышать, что она безлика, шаблонно. В числе причин называют подход рекламодателей, которые боятся креативных решений и не заинтересованы в поиске интересных локальных инсайтов.
Мне кажется, рекламодатели, клиенты часто не мыслят категориями локальных или глобальных инсайтов. Мне кажется, есть свои задачи, свое построение бренда, свои исследования. Мне кажется, они мыслят другими категориями. Ну, там, кто-то продажами, да, охватом, узнаваемостью. То, какой займет место продукт. Конечно, все хотят быть там остроумными и так далее. Но мне кажется, никогда не было. Давайте вот про это шутить. Давайте делать что-то международное или что-то локальное. Мы много лет работали с Макдональдсом. И сейчас работаем как бы с преемственным российским брендом. И очень часто, наоборот, было классно делать что-то локальное. Что Макдональдс, вот, не знаю, делает там биф а-ля рус. Или делает французские недели, локализуется как-то так. То есть, когда международный бренд показывает, что он тоже свой, это всегда, ну, это часто срабатывало. Когда мы показывали, что поставщики 90% российские, это тоже срабатывало. Вот, мне кажется, насчет однообразных запросов, ну, не знаю, сложно сказать. Наверное, вообще есть ситуация как бы боязни, ответственности, боязни чего-то нового. Индустрия часто... Ну, в какой-то момент, наверное, стало более инертной. Я бы так сказал, может, чуть-чуть шире, чем ваш вопрос, я бы сказал, что отличие 90-х от там, 2000-х и 10-х, мне кажется, в том, что тогда вообще был такой взрыв нового. Все хотели что-то пробовать, и чем оригинальнее, тем интереснее. Пусть это будет дичь. Потом постепенно жизнь как-то устаканилась. И мне кажется, запросы стали просто... запросы стали более консервативными. И в этом плане какой-то постепенный вот этот консерватизм. Мы часть жизни не замечаем, вот эти темы мы не освещаем, вот это показывать нельзя. Он постепенно действительно делает запросы и рекламу более костной. И мне кажется, это больше такой вопрос общего страха, что постепенно мы о каких-то темах не говорим и многие вещи не замечаем. Вот, наверное, так.
Текущие политические события неизбежно отразятся на обществе и на рекламе. Приведет ли это к тому, что рекламодатели и зрители захотят видеть рекламу более локальной, более российской?
Мне кажется, главная особенность, что истории не стали глобальнее или локальнее. Мне кажется, особенность в том, что мы не замечаем, вынуждены не замечать некоторую реальность. В рекламе происходит что-то оторванное от происходящих разных событий, да, мы не говорим ни про что плохое, да, мы не говорим ни про что грустное, что есть вокруг, там бренды можно понять, мне кажется, что я бы не заметил, что стало больше какой-то локальности, но мне кажется, это может и неплохо, потому что, наверное, был риск, что давайте все сейчас такое очень лубочное будем снимать, какое-то очень такое прорусское или там патриотичное, такого вроде бы, как мне кажется, я такого не замечаю, такого нет. Вот, может быть, это неплохо. Насчет просто использования какого-то кода, не знаю, там, каких-то культурного кода или каких-то особенностей, вот, мне кажется, что этого не произошло. Может быть, от того, что как бы немножко получается, что наши истории, там, активация существует в некотором вакууме. Но мы просто давно это любим. Мы снимаем истории, где действие происходит, не знаю, там, в детском саду или на свадьбе. Это какая-то такая часть важная русской жизни, русской ментальности. Вот у нас есть история, где родители сидят на утреннике, и Дедушка Мороз вызывает родителей танцевать. Мне кажется, тот, кто был на этих утренниках, он понимает, что как это страшно вот сейчас выйти на сцену. И вообще он хотел через камеру только все посмотреть. Вот этот локальный испуг каждого папы, мне кажется, он нам понятен. И мы хотим такие истории использовать и рассказывать. Но мне кажется, в этом нет, главное, никакой идеологической особенности. Это просто действительно история понятна тем людям, которые были на утренниках с той или другой стороны. Да? В смысле, детьми или родителями.
Если говорить о российской специфичности, то какая она? Мы попросили Василия рассказать о самых интересных локальных инсайдах в работах его агентства. В конце концов, оно ведь не просто так называется «родная речь».
Во-первых, наверное, самая громкая была работа. Это не то, что локальный инсайт, но это, наверное, это культурный код. Мы делали несколько лет назад кампанию для Сбера, которая была построена на перемещении Жоржа Милославского из любимого всем фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В фильме в прошлое он перемещался, у нас в будущее. И мы брали прямо тот кусок из фильма, где он говорил: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе», чтобы показать, да, переместить его и показать, насколько изменилась сберегательная касса, что это, чем она стала в будущем. Тут действительно есть, конечно, код, да, но это только у нас было, да, что герой вдруг поворачивается на камеру и крупным планом говорит: храните деньги в сберегательной кассе. Потому что это, в принципе, реклама. Но в Советском Союзе, где рекламы вот в таком понимании не было, это было возможно, это была просто шутка, хулиганство. Я слышал, что Куравлев сам добавил, если, конечно, они у вас есть. Вот, и посмотреть на вот этого любимого героя, такого плутоватого, за что нам многие там потом говорили: как же, он же не чист на руку. Но герой такого путешественника переместить и посмотреть, это что-то, что мы узнаем, да, мы смотрим его глазами, мы каждый год привыкли смотреть этот фильм, этот характер делать. Но опять же, мы там делали что-то очень локальное с советским отсылом, да, там, с современной технологией, там, лица его компьютерного. Это интересно, да, это интересно, что вот это мы, по сути, вспомнили первую российскую, советскую такую рекламу, которая не была рекламой, сделали из этого российский ролик. Мы сейчас и много для Макдональдса, много для «Вкусной точки» делаем что-то, как я рассказал, про там утренники. Есть история про то, как... Она очень короткая, где мальчик сидит в машине, и мама дает ему рассаду, закрывает дверь, и они едут в субботу на дачу. Там, в принципе, особо ничего не говорится. Но вот это ощущение, что тебя везут на дачу по неволе, и все выходные ты проведешь с рассадой, мне кажется, оно многим знакомо. И просто как бы локальный инсайт, он просто может быть чуть знакомее. И может быть, все почувствовали тоже эту боль, да, что у многих не было выбора, и они ехали на дачу. Вот. Потом есть очень дорогая нам работа, которая называется «Звездочка», которую мы делали сами для себя. Тут нельзя сказать, что это инсайт, но это, очевидно, контекст. Многие вещи стало говорить опасно, или люди сами не хотят их говорить, потому что мало ли чего, обидятся те, обидятся там, эти, я имею в виду с разных сторон. И люди просто что-то не говорят, опускают какие-то темы. И звездочка стала таким символом. Символом того, что многие слова не проговариваются, да, хочется сказать все угодно как-то тайком, звездочкой. И мы спели ей песню новогоднюю, да. Мы хотели как-то использовать контекст, который происходит вокруг.
Крошечной звездочке стать пора большой.
Источного символа важной стать звездой.
И еще одно из значений, да, что часто от происходящего вокруг хочется говорить нецензурно. И в этом плане звездочка тоже такой помогает, да, сделать из непечатного печатное. Вот. Ну, это, наверное, не культурный код, но это наш контекст, наш инсайт. Это все завернуто, это все стало новогодней песней, похожей на там, наши новогодние песни «В лесу родилась елочка». Это тоже, конечно, контекст инсайт, водить хоровод и так далее. Мы вот это все хотели объединить и выпустили такую работу, которая вот там получила какие-то призы на фестивалях. Мы очень этому рады, потому что хочется что-то сказать про то, что происходит сейчас, да, в рамках того, что, ну, все могут сказать, скажем так.
Так что же ждет российскую рекламу в будущем? Нужно ли ей искать свою уникальную идентичность? И если нужно, то для кого?
Мне кажется, тут нет никакого правила, как нужно. И в этом плане, там, не знаю, рынок, общество, запрос общества, да, ну, который потом отвечает рекламу, он как-то себя сформирует. Мне кажется, нет запроса там, на лубочность, поэтому все не стало суперлокальным. Может быть, потом он возникнет, что-то поменяется. И, вы знаете, мы так еще говорим, знаете, как надо, как будто всем. Вот всем не надо никак. Кому-то многие говорят про IT, про технологии, которые ушли, что можно, нельзя платить там... Apple ID можно платить лицом, можно платить QR-кодом. Все говорят по технологии. Тут, наверное, не нужна идентичность. Все же зависит от задачи. Есть какие-то шутки, где классно вспомнить там новогоднюю елку, опять же. Сейчас получается, что вот я бы сказал так, что культурные коды, культурные инсайты, локальные инсайты очень важны на фестивалях. И был момент, когда в Каннах где-то еще очень часто награждали работы, где решали конкретную проблему. На Ближнем Востоке вот так, вот такие нравы. Когда-то у нас была работа Кошуго про там, суровые нравы, про суровые нравы насильственной женитьбы. Да? Это тоже ну, локальный инсайт, не какой-то приятный, но это контекст. Да? И эти работы награждались, потому что они решали какую-то конкретную проблему в другом каком-то мире, да, который европейцам не знаком. Мне кажется, это важно, это всегда будет популярно и интересно погрузиться в какой-то мир. Но я хотел еще и про сами фестивали немножко сказать. Потому что, ну, тут, не знаю, как в футболе, да? Все любят смотреть Лигу чемпионов. Вот сейчас российские команды не играют в Лигу чемпионов, а российские агентства не участвуют в фестивале. Наверное, это плохо, потому что всегда было какое-то соревнование, хотелось выиграть и показать, что наша работа не хуже. И особо суровое было внутри российских агентств. Многие слышали, что как бы именно наше агентство, соревнуясь там, друг другу как бы беспощадно, условно, да. Там были разные перегибы, но сам факт вот этой состязательности и подтолкнуть клиента, сделать так, чтобы ему хотелось участвовать в фестивале, это было круто. Вот, поэтому мы надеемся, что эти фестивали вернутся, и, наверное, сейчас будут, не знаю, там, азиатские фестивали, какие-то еще локальные фестивали. Мне кажется, это важная штука, потому что индустрия, как мы с вами вначале говорили, она очень такая европейски ориентирована, и процессы сохраняются европейские, и, наверное, надо как-то самим тоже локализоваться в теме, но оставаться международным, показывать и делиться своими работами с коллегами там, по всему миру. Я бы сказал так.
Насколько признание западным рекламным сообществом влияло и влияет на российский рекламный креатив? Что дает это признание тем, кто его достиг? Как создавать фестивальные кейсы и как отключение от европейских фестивалей повлияет на российский рекламный креатив? Ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с Константином Беляковым, сооснователем и креативным директором агентства «Балаган». Константин Беляков в рекламе и креативе работает с 2008 года. Последние 4 года креативный директор агентства «Балаган», с основателем которого является. Среди его ключевых клиентов S7 Airlines, Сберспасибо, Альфа-Банк, Касперский, Яндекс.Го и многие другие. До этого Константин много лет возглавлял креативный отдел S7 Airlines. Константин был одним из идеологов и продюсеров проекта S7 «Гравитация – просто привычка», ролика, снятого в невесомости с группой OKGO, который собрал более 60 международных наград, в том числе серебро на фестивале «Каннские львы» в самой престижной категории «Филмс». Константин имеет богатый фестивальный опыт. Помимо «Каннских львов», за его плечами награды Red Apple, Perspectum, Mad Index, Большая рыба, BEMA, ADCR и другие.
Ну, мне кажется, что это часть нашего культурного кода. В принципе, ориентация на Запад как таковой. Потому что если мы вспомним произведения классиков и неистовое желание писать на французском языке, неистовое желание знать и говорить на французском языке, мы все время одним глазком посмотрим куда-то на Запад. Да и, собственно, в 20 веке ничего особо не изменилось. Все самые модные парни, они всегда были одним глазиком, одной ручкой, одной ножкой где-то там на Западе. И там ребята, которые слушали там «Голос Америки», ребята, которые занимались «Фарцой», это все туда. Собственно, 21 век не стал другим. Для того, чтобы, как это, никто не ищет кумиров среди соотечественников. Все где-то ищут кумиров себе на той стороне, и поэтому мы смотрим на Запад, потому что там всегда лучше, больше, красивее и так далее. И я, честно говоря, считаю, что это действительно неплохое, в общем-то, наверное, желание, потому что если бы мы смотрели только на то, что происходит внутри нашего рынка, и люди искали бы себе кумиров среди российского рынка, да, скажем так, или ориентировались только на наши премии, мы бы как-то вот потихоньку бы варились в своем болотце, не выходя ни в какие рамки. Поэтому я считаю, что в принципе это достаточно правильная, наверное, мысль — смотреть куда-то на Запад и искать ориентиры там для себя. Когда люди меня спрашивают, имеет ли смысл вообще стремиться завоевывать какие-то награды, я все время говорю, конечно, имеет, если ты хочешь больше зарабатывать. Потому что количество твоих наград и ширина и красота твоего портфолио напрямую зависит от того, на то, сколько ты будешь в конечном итоге зарабатывать. Потому что, условно говоря, два креатора с одинаковым опытом, не знаю, по времени, там, 10 лет в агентстве, да, и с одинаковыми примерно клиентами, но у одного будут фестивальные награды, у одного их не будет – естественно, будет зарабатывать больше тот, у кого эти награды будут. И когда мы поставим на одну полку человека с условными «Каннскими львами», человека с условными, там, не буду называть российские фестивали, с любым российским фестивалем, то, конечно, скорее всего, человек со львами как бы будет чуть-чуть на ступеньку повыше человечка, который, может быть, даже один лев, короче, перебьет 10 наших наград, как правило, так. И это тоже действительно, ну, вполне себе справедливое, я считаю, как бы история, потому что пробиться на Запад, да, как бы это целая история, а выиграть там — это вообще, ну, то есть это огромная сложность, скажем так. Я помню, мы разговаривали, когда я был в Каннах с коллегами, как они оценивают вообще те или иные кейсы, да, почему они достойны победы в Каннах. И ты понимаешь, что действительно любой кейс, который, ну, взял там победу, особенно если это российский кейс, как бы, значит, действительно это что-то такое большое и невероятно важное. Поэтому, возвращаясь как бы к вопросу, изначально заданному, участвовать надо. Разница между российскими и зарубежными фестивалями, безусловно, присутствует. И, собственно, как бы ценность западных наград, конечно, она выше, чем ценность российских наград. Наличие западных кейсов – это супер, но совершенно точно это не must-have. Потому что по факту важно скорее... Это только первый, скажем так, первый повод для того, чтобы познакомиться с вами или с вами поговорить. Но по большей части финальное решение от того, работать с тем или иным агентством, оно все-таки зависит не от количества наград, которым оно обладает, а от адекватности менеджера, который впервые напишет клиенту письмо, от оригинальности идей, которые будут присланы креативом, да, и от того, как будет потом процесс складываться. Поэтому есть награды супер, нет, да ничего страшного, как бы, типа, ну, идем, стараемся дальше, как бы пилим, живем, тусуемся, все ок.
У Константина обширный и внушающий список фестивальных наград. В России он один из немногих, кто может экспертно рассказать, каким должен быть кейс, чтобы на фестивале его заметили.
Ну, для начала, наверное, скажу, что в обойме, наверное, в моем портфолио, в моей обойме, наверное, более 100 наград, даже где-то больше, наверное, 140 уже, которые в свое время были получены и когда я был работал на стороне клиента, и когда уже мы запустили с коллегами собственное агентство. И... как правило, в 100% случаев получению награды не предшествовала какая-то особая подготовка. Мы сначала просто делали хороший проект, потому что он был, ну, сам по себе как бы good по каким-то причинам. Потому что он там трогал сердца людей, либо потому что он бил в актуальную повестку, либо потому что там был какой-то классный execution. И потом уже, когда мы получали готовый результат, мы смотрели, что вау, супер. Хорошо получилось. Мы уже начинали размышлять о том, а каким образом его правильным образом подать, собственно, на тот или иной фестиваль. И вот тут уже бывает, что действительно может пригодиться некий опыт и знание того, а как кейсы подаются на определенные фестивали. Я помню, когда мы впервые подавались в Канны, например, мы сделали одну, вот это был проект OKGO с полетами в невесомости, и мы собрали первую версию кейса, и ты видишь ее такой, типа, да, вроде нормально, но понимаешь, что вообще на самом деле не в сторону и не торт. И дело было не в том, что в каких-то локальных особенностях, там, да, которые мы подчеркнули или не подчеркнули, дело было в том, что ну, ролик сам по себе, кейс выглядел просто невкусно как бы. Выглядел вот так этот, не элитно, скажем так, так как это у нас обычно вот майонезная реклама подается, делается с счастливыми людьми, вот там что-то в этом ключе. И, в общем-то, мы посмотрели на него, и стало понятно, что надо пересобирать вообще полностью. И тогда как бы была, я уже не помню, откуда на самом деле была такая возможность, мы там подсмотрели еще несколько кейсов и пообщались с людьми, которые собирали кейсы в категории, которые нам нужны были, они нам тоже дали какие-то рекомендации, мы такие, окей, все понятно, типа делаем так, но на самом деле рецепт всегда плюс-минус один и тот же, как бы у тебя просто должен быть стильный, и твой кейс должен быть не менее вау, чем твой проект, потому что люди в большинстве случаев оценивают его по первому впечатлению, особенно если это говорится про какие-то большие фестивали, да. У них нет возможности вникать в то, что в глубину твои мысли и так далее, что там у тебя какие-то были невероятные, не знаю, там инсайты или еще что-то. Если ты визуально не смог поразить их сейчас, то шансы на то, что они скажут, ладно, тут херовый экзекьюшн кейс, зато там очень глубокая идея, они не так уж и высоки. Люди сидят несколько дней, оценивают идеи, у них глаза уже замылены, они все устали. И эта смена по 10 часов как бы длится, конечно, им нужно что-то клевое, красивое, чтобы глазами перемаячило, и тогда вау, офигенно, запомнили. И только тогда уже они начнут вообще думать, о чем твой как бы кейс. Поэтому очень важно с первого раза поразить человека, воображение человека, скажем так, да.
Допустим, с кейсом все в порядке, но чтобы получить награду на зарубежном фестивале, нужна стратегия. А как можно отечественным креаторам что-то планировать в нынешних обстоятельствах?
Для того, чтобы так или иначе получить какую-то статуэтку, мне, например, как условному креатору, нужно, чтобы кто-то за эту статуэтку заплатил, за участие. Обычно за это участие можно заплатить либо агентство, которое я представляю, либо клиент, для которого я сделал этот проект, если я работаю на стороне агентства. Зачастую, если клиент видит действительно высокий фестивальный потенциал в этой истории, и на стороне клиента есть люди, которые также хотят получить себе статуэтку в портфолио, то клиент сам инициирует этот процесс и говорит, ребята, собираем кейс, погнали, мы готовы, значит, публиковаться. И это очень хороший случай, когда клиент сам готов. Бывают случаи не такие хорошие, бывают случаи, когда клиент не так это важно, не принципиально, либо клиент не оценивает, ну, на стороне клиент-менеджер не оценивает ценности, да, как бы той или иной награды, потому что, ну, почему-то считает, что оно ему не нужно. Хотя я могу сказать отдельно потом, как-то у меня был на одной конференции, рассказывал, зачем клиенту канские львы. Когда я работал в Seven Airlines, собственно, у нас была большая коллекция этих львов, и все спрашивали, зачем вам-то львы, вы же не агентство. Ну, в общем-то, это тоже есть определенный ответ. Так вот, если клиент не хочет эту историю оплачивать, соответственно, эту историю должно оплатить агентство. Тут тоже очень все сильно зависит от агентства. Если у них денежки на это, обычно какой-то есть бюджет на участие в фестивалях, исчерпан он, не исчерпан и так далее. Поэтому в идеальном мире ты должен, как креатор, условно говоря, иметь хорошее отношение со своим клиентом и, скажем так, прогревать их на тему того, чтобы они вообще готовы были участвовать в фестивалях. Если не получается, идем на строчку ниже и начинаем прогревать, собственно, свое руководство в агентстве. Говорим, ребята, давайте участвовать. Но если и здесь не получилось, нужно быть готовым к тому, чтобы, если ты веришь в свой проект, соответственно, потратить свои деньги на, собственно, это самое участие. И, возможно, это действительно окупится, ты получишь эту статуэтку, ты получишь какой-нибудь там диплом красивый, и это то, что станет частью твоего портфолио, и то, что впоследствии позволит тебе повысить, собственно, свою собственную зарплату и стоимость твоего гонорара. Вот. Это по базе. Раньше у нас, конечно, возможности были шире, но в связи с понятным всем событием доступ на западные рынки стал несколько ограниченным, как и доступ к западным фестивалям. Хотя я знаю как бы некоторые кейсы, когда, например, вот ребята из МЭЦ, насколько я помню, их ученики в рамках каких-то учебных заданий, они участвовали в прошлом году в DNET, по-моему. Короче, все-таки доступ куда-то туда есть все равно на западные рынки. Тем не менее, конечно, так как это было раньше, когда мы могли массово, да, скажем так, участвовать в этих западных фестивалях, такого уже как бы не будет. Но когда-то эта вся история вернется. Тем не менее, пока эта история не вернулась, я бы рекомендовал просто смотреть, по крайней мере, как выглядят западные кейсы, да, стараться свои кейсы оформлять в таком же ключе, как минимум тренироваться, подавать свои работы, собственно, на отечественные фестивали, потому что грамотно упакованный кейс – это 50% как бы успеха на самом деле. И стремиться пока, соответственно, получать эти награды здесь, в России и в окрестных, как бы, в содружественных странах, скажем так, да, которые с нами еще дружат. Вот. И потом в какой-то момент, когда все вернется на круги своя, у тебя уже будет набор из российских наград, у тебя уже будет опыт сборки нормальных кейсов, это уже у тебя будет опыт сборки тех кейсов, как это выглядит на Западе. Ты сможешь туда выдвигаться, опять же, с своими идеями. Жизнь длинная, все успеешь. Поэтому не стоит беспокоиться о том, что пока ты не можешь податься в Каны. Ну, подашься через пару лет, все будет окей.
Вместе с Константином мы вспомнили заметные российские фестивальные кейсы и поговорили о различиях в трендах между нашими и европейскими экспертными сообществами.
Я, кстати, вот вспоминаю один такой кейс. Это мой товарищ Артем из агентства Marvelous. Они несколько лет назад делали проект. Я, честно говоря, не помню название, но суть его была в следующем. Это типа такой некий социальный кейс, социальный проект. И история была о том, что они презентовали ту одежду, делали показ мод, по-моему, в одежде тех, значит, женщин, жертв изнасилований и так далее. Вот там какая-то, в общем-то, заморочка была. Ну, как бы, вполне себе неплохой кейс. И вот действительно интересный нюанс состоялся в том, что они не взяли, по-моему, на ADCR ни одной награды, но они взяли золото на ADCE. То есть, как бы, российские эксперты сказали «фигня», а западные эксперты такого же самого фестиваля сказали: «Вау, это золото». И это интересный как бы кейс. Почему так? Ну, тут может быть по-разному, да. Я помню, вот, кстати, интересный нюанс тоже выскажу его здесь. Кто-то из коллег в Каннах, мы как-то обсуждали, рассказывал, что когда обсуждается какой-то кейс, например, с Бразилии, все бразильцы в жюри, они топят за него и говорят: «Вау, круто!» Они его пытаются, ну, наверх преподнести и говорят: «Круто!» А когда какой-то есть кейс из России, и в жюри есть чувак из России, он, как многие из них, они сами начинают топить, но не за него, а против него, и говорят: «Да, ребята, это вообще фигня, как бы. Там вообще, это кейс, это не кейс». Потому что у нас, к сожалению, ментальность все-таки работает, как у раков, которые вылазят из ведра. Не мой кейс, значит, и хрен бы с ним. Никто тогда и не победит. И это большая проблема, я считаю. Не знаю, почему-то люди у нас все еще заживут вот это в мире того, чтобы как бы не достанешься мне, так не доставайся ты и никому, как бы. И вот к вопросу этого кейса, почему в Европе победа, а здесь не победа, ну, может быть, пункт номер один, да, решили действительно не голосовать, потому что постеснялись, не знаю, побоялись, что работа будет лучше, чем все остальные. Возможно? Возможно. Хотя, возможно, другой вариант развития событий. Все-таки в Европе очень, да, в Европе и в западном мире кейсы, связанные с социальной повесткой, они, как правило, имеют больше шансов на победу, чем, например, в России. В России, что мне кажется, правда, более честно отчасти, все-таки реклама – это про коммерческую, да, какой-то продукт. И поэтому у нас социалка не так часто прямо уж и выигрывает. И я помню тоже, опять же таки, обсуждали с коллегами как-то идеальный кейс, который нужно подавать в Каны. Это ролик, значит, про беженца, трансгендера, инвалида, черного, и у него родители китайцы. Вот тогда это победа. Потому что вот это побеждает. И странно, что побеждает именно вот это вот социальной направленности, а не реклама, ну, коммерческого продукта. Хотя, по сути, это же не фестиваль социальной рекламы, это фестиваль рекламы, креативности. И сложнее всегда продавать продукт, который, ну, как бы, автомобиль, шоколадку, чем продать людям добро. Ну, как бы там, да, или там. Ну, мы и так знаем, что людям нужно помогать, собаке здорово. Поэтому не совсем справедливо. Ну, в общем, да, возвращаясь к этому вопросу, с которого мы начинали, есть такие кейсы, действительно, в России не были оценены, на Западе были оценены супер. Причины могут быть разные, но вот, возможно, отчасти, что когда мы говорим про социалку, что социалка, например, заходит в Европе и на Западе лучше, чем у нас.
История кейса The Guilty Closes Collection от креативного агентства Marvelous, которую вспоминал Константин, довольно примечательна. Нельзя сказать, что эта работа осталась совсем незамечена российским рекламным сообществом. Кейс получил награды и российских, и зарубежных фестивалей. Но The Guilty Closes можно назвать наглядным примером разницы отношения к социальным кейсам в первую очередь у российских и зарубежных рекламодателей. Креативный директор агентства Marvelous Артем Синявский рассказал нам, что идея кейса родилась из запроса одного из клиентов. Он хотел провести провокационный ивент – забег в коротких юбках. Впоследствии креативщики Marvelous трансформировали идею в показ мод, где модели выйдут на подиум в одежде жертв изнасилований. Задача была привлечь внимание к проблеме сексуального насилия, перевернув восприятие аудитории от ожиданий гламурного, откровенного события к шокирующим историям пострадавших женщин. Агентство обратилось к организаторам Российской недели моды с предложением включить показ в программу. Однако им идея показалась слишком острой и не соответствующей тематике мероприятия. Тогда Артем и его коллеги начали искать партнеров в Европе, где эта тема казалась более актуальной. Ну и это оказалось нелегко. Главным препятствием была некоммерческая суть проекта. Но все-таки проект был реализован на европейской площадке. Вместе с продакшеном «Заря» и лондонским фондом «The Swirers Trust» Marvelous смогли добиться включения показа в расписание лондонской недели моды. Всю подготовку к показу, аренду площадки, разработку одежды, кастинг моделей агентство делало за свой счет. Даже флаеры на улицах Лондона ребята из Marvelous раздавали сами. Не обошлось без курьезов. Через один из таких флаеров показ посетил фэшн-директор Gucci Европа. Кейс The Guilty Closes Collection получил несколько наград на европейских и российских фестивалях и оказался бурно обсуждаем в тех странах, где проблемы сексуального насилия стояли наиболее остро. Но главное, кейс оказался прорывной работой для креативного агентства Marvelous, сделал его узнаваемым брендом. А для сотрудников агентства, которые буквально собрали кейс своими руками, он до сих пор остается важным и личным опытом. Сейчас российским кейсам крайне сложно пробиться на западные фестивали. Ориентировавшееся на Запад креативное рекламное сообщество пребывает сейчас в кризисе. Но любой кризис, как известно, это одновременно пространство для новых возможностей. Поэтому интересно, какие возможности откроются для российской рекламы в ближайшем будущем.
Знаете, мне бы вообще очень сильно хотелось, чтобы у нашего российского рынка появилось свое лицо. И не майонезное улыбающееся лицо, а вот действительно какое-то выдающееся. И в тот момент, когда судьба ставит тебя, ставит перед тобой препону, да, условно говоря, в виде там закрытой границы или там невозможно, ну, какой-то условной невозможности там активно там идти на западные рынки, возможно, это хорошее время для того, чтобы начать формировать это лицо здесь. Потому что, например, у там японской рекламы есть, ну, ярко выраженное лицо. Ты можешь посмотреть определенную пачку роликов, и ты скажешь, во, я знаю, откуда это. У европейской рекламы, у любой, в принципе, даже, как это ни странно, ну, я скажу, у украинской рекламы есть очень шикарное лицо, на самом деле, сформировано. Вообще очень много талантливых ребят оттуда есть. И абсолютно дикий, по-хорошему дикий креатив и нестандартные идеи, которые для меня раньше были очень прям большим вдохновением. Я думаю, вау, круто сделано. Наша реклама до определенного момента, она делилась на две категории. Это либо майонезные лица, либо это натужная манифестация «все всерьез». Это неплохо, это нормально, да, как бы такой вот стиль. Например, как у Модуль Банка был, у меня одна из моих любимых, наверное, реклам, когда вот говорите мне, что там мне ничего не получится, типа пофигу, я там буду топить, говорить мне, что я плохой отец и так далее. Такой манифест преодоления, манифест силы. И я стал замечать, что у нас вот этих вот манифестов преодоления, манифестов силы, их немало. И многое в нашей рекламе идет вот, этот, вот именно вот с таким как бы лицом. Но кажется, что пришло время уже создавать что-то другое, как бы. И не только мой манифест преодоления и манифест силы, да, но, возможно, манифест удовольствия от жизни, манифест дружбы, любви и каких-то других моментов. Это первое, да, что. А второе, что хочется как раз сформировать вот это вот лицо, которое было бы не ограничивалось бы одними и теми же однотипными рекламными роликами, которые мы видим. А потом еще удивляемся, ой-ой-ой, у нас уже этот, как это, стагнация происходит. Или мы смотрим на западные рынки, а мы никуда не смотрим, мы смотрим себе под ноги и топчемся на самом деле. Поэтому, дорогие коллеги, переживая сейчас о том, что же делать, я не могу получить западных кейсов, каких-то западных наград, задумайтесь о том, что вам открываются новые перспективы, что сейчас вы можете создавать лицо российской рекламы, и тут поле не пахано на самом деле.
Думаю, нам всем хотелось бы, чтобы российская реклама нашла себя и, невзирая на временные трудности, продолжила оставаться интересной и креативной. Чтобы нам всегда было что обсудить в следующем выпуске подкаста. В студии был Макс Волынсков. До встречи!